Сделано в Red Barn.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От оперных певцов и дата-инженеров до покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца» Евгений Панов, Chief Technology Officer компании SafeWallet, он же CTO. Евгений, привет.
Привет-привет.
Спасибо большое, что пришел сегодня к нам в подкаст рассказать про себя, про свою профессию, про должность, про свою, да, вообще, в принципе, кто такой CTO. Я ни разу не сталкивался еще в нашем подкасте с такой позицией. Давай же разберемся, чем вообще ты занимаешься в SafeWallet и кто такой CTO.
Все на самом деле очень просто. Для обычного обывателя объясню свою должность двумя словами. Технический директор.
Угу.
То есть моя основная задача – это технологическая часть продукта, ее реализация, стабильная работа и внедрение новых фичей.
Чтобы, так знаешь, немножко более подробно погрузиться в твою должность, в твою профессию, да, в техническое, если можно так сказать, директорство, да? SafeWallet, что это такое? Давай немножко подробнее расскажи, пожалуйста, чем занимается, ну, чтобы у нас немного контекста было.
SafeWallet — это не кастодиальный криптокошелек. Сложные слова говорю, но на самом деле все очень просто. По сути, это тоже банковское приложение, только в мире крипты.
Угу.
При этом доступ к вашим активам есть только у вас.
Угу.
В чем разница? Образно, вы кладете денежку в онлайн-банк, неважно в какой, в этот момент деньги перестают быть вашими. Они уже принадлежат банку, и банк позволяет вам ими пользоваться. В нашем случае это не так работает. Мы сервис, который просто позволяет управлять вашими деньгами. Соответственно, если вы открываете свои адреса, на которых находится криптовалюта, то доступ имеете к ним только вы, и вы можете ими управлять. Как-то так.
И вся вот эта характеристика описывается одним словом «некастодиальный».
Да, верно.
Ну, я думаю, мы еще к этому вернемся чуть попозже, да, в принципе, как это все работает. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще стал техническим директором некастодиального приложения к криптовалютам, и как у тебя это было? Ты проснулся, там, не знаю, в один прекрасный момент, будучи студентом, и такой решил, все, я буду техническим директором когда-нибудь? Или как вообще был твой путь?
На самом деле, история не банальная, потому что я никогда не думал, что моя жизнь будет связана с криптовалютой. Совсем. Получал я образование инженера путей сообщения. Это абсолютно два разных вектора. Собственно, пришел я в одну техническую компанию, финтех-компанию, и получал опыт развития конкретно в разработках. После чего понял, что мне это по душе. У меня уже за спиной, там, спустя 2 года было реализовано 3 крупных проекта. Все они были инфраструктурные. Первое — это CRM-учет для определение движения денежных средств внутри компании. Второе — это криптопроцессинг на прием платежей и выплат. И третий проект — это была CRM для отдела продаж, где проходила полная воронка работы с клиентом и оптимизация, соответственно, сотрудника отдела продаж. После реализации этих 3 проектов, взглянув на свой опыт, поняв, что в данный момент на рынке нет такого инструмента, который был бы российским, в первую очередь, и второе — технологически подходящий к слову криптокошелек, появилась идея его создать. После чего я обратился к оунеру, мы предложили идею, и началась реализация. Это вкратце путь длиной в 3 года.
Слушай, вопрос, наверное, который я задаю каждому нашему гостю, ну, так или иначе, в той или иной итерации, да, нужно ли иметь высшее образование, чтобы вообще заниматься криптовалютой, да, ну, или нет, а вышка нужна только для того, чтобы быть техническим, собственно, директором.
На самом деле вопрос очень двойственный. Почему? Потому что в данный момент вы не найдете нигде обучающую программу, связанную с криптовалютой в России.
Угу.
Непосредственно с криптовалютой. То есть этот вопрос, он с подвохом.
Угу.
С одной стороны, да, действительно, это необходимо, потому что человек, который никогда не строил никакие системы и не понимает, как это устроено, у него нет никакого базиса и представления, что ему нужно делать, будет выглядеть нелепо, и, соответственно, ему нужна база для того, чтобы что-то делать. А с другой стороны, никто эту базу сейчас не даст в том виде, в котором она нужна, потому что мир криптовалюты меняется каждый день. Абсолютно каждый день, каждую минуту. Я думаю, все следят за новостями, и в данный момент можно видеть большой шквал новостей о том, что меняется, кто что делает, как это будет развиваться дальше, влиять на мир. Я бы сказал и да, и нет. С моей точки зрения, я очень жалею, что у меня не было большого опыта в разработках в тот момент, когда я приступал. Я думаю, что мне бы это действительно сэкономило время. Но, с другой стороны, если бы я не прошел этот путь, возможно бы я не оказался на том месте, в котором сейчас работаю, и на той позиции, на которой нахожусь.
Ну да, мне очень интересно потом послушать наш эпизод чуть попозже, потому что в нашей с тобой вселенной, когда мы сейчас записываем этот эпизод, Дональд Трамп только вот недавно прошел инаугурацию, да, провел и стал официально теперь президентом. И вот интересно, к чему вообще приведет крипторынок, потому что, ну, как будто бы очень сильно на это реагирует.
Да, именно так.
Окей, если мы все-таки немножко подробнее, больше поговорим про криптокошелек. Что это вообще такое, для чего он нужен? И вот есть криптокошелек, ну, то есть приложение, вот как у вас, да, я уже забыл, если честно, это слово замудренное, которое ты сказал.
Никас идеальный.
И есть какие-то другие, я так понимаю, то есть.
Да, верно.
Угу. Давай подробнее, что это и как вообще.
Я, наверное, начну не историю про кошелек, а сначала в общем о рынке, для того, чтобы было понимать, зачем это нужно, потому что без этого, я думаю, обыватель не поймет, о чем идет речь. По сути, мы с вами говорим просто о криптовалюте. И если есть криптовалюта, то можно ее представить в виде купюры в 100 рублей, которая лежит у вас в кошельке. И вот вопрос. Когда у вас деньги лежат на хранении, вы их можете держать в своем собственном кошельке или можете положить в онлайн-банк. И выбор остается только за человеком, у кого есть эти деньги. По сути, мы являемся тем альтернативным методом, который позволяет человеку выбрать, где он будет держать свои деньги. Соответственно, мы переходим к таким понятиям, как кастодиальные и некастодиальные системы. Mm-hmm. Кастодиальные системы — это такие системы, при которых пользователь отдает свои деньги, и платформа позволяет ему пользоваться деньгами. Соответственно, пользователь соглашается со всеми правилами работы данной платформы, и если будут какие-то вопросы, платформа в любой момент может заблокировать деньги. То есть, опять же, обычная аналогия с онлайн-банкингом. А некастодиальная история, где, соответственно, ключи к адресам, на которых находится криптовалюта, находятся у пользователя, к ним сервис не имеет никакого доступа совсем, и человек сам управляет своими деньгами. На самом деле, самая обычная аналогия из реального мира, и выглядит она вот так.
Давай тогда, знаешь, что я хочу с тобой прояснить. Вот у нас есть приложение криптобиржа, да? Я тебе честно признаюсь, я стал вообще с этим хоть чуть-чуть разбирался, когда появился хомячок, и нужно было как-то свои миллиарды выводить оттуда на какую-то биржу, да, потому что на Telegram, на Тон именно, не хотелось выводить, потому что там была какая-то конская комиссия. Если честно, я свои миллиарды не хотел с комиссии выводить. В общем, не суть. А посмотрел я, значит, почитал, поставил себе пару всяких там криптобирж, да, разных. Там есть еще интересные истории с верификацией, да, очень прикольные. В общем, в чем преимущество Safe Wallet перед криптобиржей? И, собственно, давай еще вот тоже продолжим про централизацию и децентрализацию, как это вообще работает.
Угу. Супер. Вопрос, на самом деле, очень клевый, и предлагаю его начать обсуждать с конца. Угу. Начнем конкретно с вопроса децентрализации и централизации. Здесь все очень просто. Централизация — это орган, который в данный момент следит за тем, что происходит, поэтому к таким централизованным сервисам мы будем относить все биржи и кастодиальные истории. Потому что, по сути, когда клиент в них начинает работать, он соглашается с правилами. Самое главное правило перед тем, как начать работать на такой кастодиальной истории, это прохождение KYC-системы. Что это означает? Это означает, что пользователь представляется перед сервисом, кто он есть, показывает свои паспортные данные и регистрирует аккаунт на основе идентификации личности. Соответственно, любые действия, которые будут совершены на этом сервисе, будут записаны под его имя, грубо говоря. Соответственно, также, если что-то происходит не так, средства блокируются. История, на самом деле, опять же, просто банковская. А теперь мы говорим о мире децентрализации. Децентрализация — это то самое чудо, для чего была придумана криптовалюта. Криптовалюта сама как идея нужна для того, чтобы показать, что банковская система устарела. И мы не будем заходить далеко. Первая криптовалюта в мире, которая появилась, это был биткоин.
Mm-hmm.
Именно биткоин показал, что банки, извините, пожалуйста, а транзакции могут быть по всему миру быстрые, а еще сам актив волатилен, а еще он прибыльный при этом. И что вы можете мне показать против? К слову, аудит у биткоина проводится каждый блок.
Угу.
А у банковской истории это может быть в разрезе 10, 20, 50 лет.
Угу.
Соответственно, это абсолютно две разные экономические модели, но банк — это централизация, а биткоин — это децентрализация. Сам вид криптовалюты децентрализованный.
Угу.
А, соответственно, все, что касается децентрализации в мире криптовалюты, это отсылки к канонам создания криптовалюты. И некастодиальные истории — это их отражение. Соответственно, если человек имеет какую-то криптовалюту, то ему нужны базовые функции, которые он может с ними сделать. Получить, отправить, обменять, ну или хранить. То есть все очень просто. Именно поэтому было придумано очень много сервисов, которые закрывают такие вопросы. И наш сервис не исключение, и мы позволяем пользователям делать все, что я перечислил выше, конкретно в нашем сервисе.
Напрашивается логичный вопрос. Если мы берем кастодиальные истории, то это, я так понимаю, приложение биржи. Криптобиржа — это централизованная история.
Да, верно.
То есть, я сейчас пытаюсь просто понять логику, да? Как будто бы я об этом слышал и читал, но не задумывался. Тут вот ты сейчас сказал, и у меня как-то щелкнуло. Получается, криптобиржа напрямую нарушает... не то чтобы нарушает, но давай так, переворачивает идею криптовалюты в ее децентрализации, централизируя эту криптовалюту.
Да, именно так.
Как так получилось?
Все очень просто. С колоссальным ростом интереса к криптовалютам появлялось большое количество других криптовалют.
Угу.
То есть... Если мы говорим с вами о биткоине, то возьмем следующие два блокчейна, которые были известны после. Это Tron и Эфир.
Угу.
Дальше я уже перечислять не буду, потому что блокчейн-систем слишком много. Они создаются, дорабатываются, пытаются переплюнуть друг друга разными своими функциями. Угу. Но их сейчас много. Но кроме того, что есть криптовалюты, появляются такие штуки, как токены. Ранее ты говорил о хомяке. Вот хомяк — это токен. По сути, для того, чтобы токен существовал, его нужно создать на базе какого-то блокчейна.
Да.
Соответственно, если ты говоришь о хамстере, то это был Тон, и в Тоне он был реализован. Соответственно, для того, чтобы создавать токены, необходимо затратить куда меньше усилий, чем создать блокчейн. К чему это приводит? Приводит к тому, что разнообразие криптовалюты токенов в мире крипты становится больше. Если человек не знает, не умеет с этим работать, никогда не сталкивался, был придуман самый большой и простой и удобный сервис для него — это маркет. Маркет — это биржа, потому что биржа позволяет пользователю покупать и продавать в реал-тайм активы. Однако, да, пожалуйста, представься, расскажи о себе, кто ты для начала.
Ну, конечно, да. И фоточку с паспортом, пожалуйста, тоже сделай с биометрией.
Да, там не только паспорт просят, иногда просят и водительские права. Два НДФЛ могут запросить, поэтому.
Слушай, но если вот мы берем, в принципе, развитие крипторынка, наличие вот этой централизации на криптобиржах, это плюс, минус или просто факт?
Я всегда отвечаю, что децентрализация и централизация, они должны существовать.
Угу.
Потому что каждое из этих направлений закрывает часть вопросов, которые не видно другому направлению. Образно, если мы будем говорить с вами о централизации, мне, как человеку, который работает в децентрализованном приложении, понятны их проблемы в том, что представим, что есть какой-то сервис, и у него есть 100 пользователей, но эти 100 пользователей хранят колоссальное количество денег. Сервис должен обеспечить безопасность этих денег, потому что если его взломают, это не значит, что сервис избежит наказания. Сервис будет обязан возместить эти деньги. Соответственно, они решают колоссальный вопрос, связанный с безопасностью и сохранением активов. Я думаю, что централизованные сервисы, когда смотрят на такие системы, как моя, некастодиальная, то они думают, блин, да, у них сложная история, потому что им необходимо сделать так, чтобы никто не смог получить доступ к адресам клиента. Причем это сделать нужно таким методом, чтобы это работало на всех операционных системах. Это сложно. Соответственно, мы решаем ряды вопросов, которые могут не пересекаться и пересекаться. Поэтому две системы двигаются параллельно, и да, действительно, они нужны рынку.
Раз уж ты заговорил про безопасность, то давай тогда и поговорим о том, как обезопасить свои все хомячьи сбережения. Ну, я, прости, пожалуйста, что так за это зацепился, это просто единственное, к чему я хоть как-то касался, да? Просто, реально стало интересно, и почему бы нет. В общем, какие есть способы защиты криптокошелька?
Можем пройтись по базовым функциям, которые все и расскажут.
Давай, давай.
Соответственно, как любой финансовый продукт, SafeWallet в первую очередь думает о том, как не допустить утечку секьюрных данных. В случае некастодиальной системы это доступ к ключам, сид-фразам от ваших адресов. Соответственно, при использовании SafeWallet ключи и сиды хранятся в зашифрованной области вашего устройства Если мы будем говорить об операционной системе iOS, насколько я помню, это называется Apple Keychain, история вся, создана непосредственно...
Ну, связки
Apple.
Ключей.
Конечно. Ну, не то, что связка ключей, не-не-не. Это история связана с операционной системой, где хранятся данные, которые не будут распространяться или допускаться, к ним не будут иные приложения, которые хотят получить эту информацию.
Угу. Все, я понял. Это вот то, что замочек они постоянно показывают, да? Это вот оно.
Да-да-да, именно это. А насколько я помню, Android Key Store называется такая же история. Это просто аналог только в мире Android. Соответственно, две операционные системы, которые имеют специальный путь решения хранения секьюрных данных, именно там хранятся ключи и CD. Я хочу объяснить... самый главный тейк, и заключается он в том, что вы должны понимать, что это необходимо. Почему? Потому что если бы не было таких систем, а конкретно мест для хранения чувствительных данных, то любые банковские приложения бы не могли быть установлены на ваше устройство. Соответственно, вся секьюрная информация о ключах и седах хранится там же, где доступ к вашему Сбербанку, по сути. Поэтому да, действительно, это безопасно, это решает данный вопрос.
Давай немножко еще более подробно расскажи, пожалуйста, ну, кроме стандартной двухфакторной аутентификации, у любого кошелька, да, насколько я знаю, есть свой адрес, есть сид-фраза, сид-код, и еще несколько историй, которые тебе, ну, прям, даже вот если просто базово про крипту почитать, нужно где-нибудь сохранить обязательно, и не потерять ни в коем случае. Вот что еще есть, кроме сид-фразы, и что это вообще такое?
А, да, конечно. Ранее мы обсудили, как приложение обеспечивает безопасность, но суть некастодиальной истории состоит все-таки в том, что все находится у клиента. Соответственно, если клиент имеет адрес, неважно, это мультичейн история или конкретно адрес под определенный блокчейн, кастомер должен понимать, что ему обязательно нужно делать бэкап доступов к его адресам. То есть, образно, если он открыл свой адрес у нас в приложении, это не гарант того, что у клиента все будет хорошо. Почему? Первое, банально, у клиента пропадет интернет, и он может просто в моменте не совершать транзакции. Второе, возможно, приложение будет на технических работах. Однако, в этом случае мы все-таки предоставляем человеку доступ к его ключам и седам, но все же вероятность того, что человек не сможет что-то совершить, есть. Соответственно, доступ к седам и ключам нужно хранить в каком-то безопасном месте. И это персональная ответственность кастомера, в первую очередь. Соответственно, для этого есть несколько правил. Первое. Ключи седы должны храниться в таком месте, в котором никто их никогда не увидит. Пожалуйста, никогда не записывайте ключи седы на бумагу. Это ненадежный метод хранения. И третье. Пожалуйста, никогда не передавайте ключи седы третьим лицам. По сути, это как просто открыть свой онлайн-банкинг и отдать и сказать, переводи куда хочешь. Пожалуйста, не совершайте этого и помните, что хранение должно быть безопасным и только от того, как пользователь хранит, строится его основная безопасность.
Знаешь, что я еще хочу выяснить? Вот криптокошелек, да, не кастодиальный, Safe Wallet. Чем он главное вот отличается от других криптокошельков?
Safe Wallet предоставляет все те же самые функции, что есть и на рынке. То есть вы можете хранить, отправлять и обменивать в децентрализованном сервисе активы. При этом нет в мире ни одного сервиса, который позволит, допустим, тебе, как пользователю, придумать адрес блокчейна Tron и выбрать в нем последние три символа. То есть, образно, сегодня у меня настроение... Допустим, сегодня понедельник, у меня настроение RIP. Вот я хочу себе адрес RIP, все, он у меня будет. А может быть, сегодня пятница, я хочу быть VIP-ом. Я создам себе эти адреса, и это будет безопасно. Вся генерация будет происходить на устройстве, и доступ будет только у пользователя. Такого решения нет ни у кого.
Круто. Ну, надо будет мне тоже с этим разобраться и поставить это три несчастных крипто-монетки, которые у меня есть. Все-таки хочется понять, что с этим можно делать дальше. Расскажи, пожалуйста, какие есть у вас планы развития у Safe Wallet на там ближайшее время? Что нас ждет, что планируется? Возможно, какие-то классные обновления будут.
Да, в ближайшее время всех пользователей ожидает Learn to Earn история. Это название мы придумали недавно на последнем подкасте с ведущим.
Учись, чтобы зарабатывать, да?
Да, именно так. По сути, мы будем добавлять геймификацию в наше приложение, и геймификация будет заключаться в том, что пользователю необходимо выполнить ряд стандартных действий для того, чтобы узнать, как работает приложение, и подписаться на наши соцсети, чтобы узнавать об апдейтах и интересных новостях. Соответственно, при выполнении пользователь получает награду, однако это нетипичная награда в том виде, в котором все привыкли видеть это в криптовалюте. То есть это не какой-то некий токен, который потом где-нибудь будет листиться, и, возможно, он вырастет, а, возможно, и нет. И, возможно, это не хамстер, да? Не сильно знаю, как вы углублены в тему хомяка, но хомяк сдулся, поэтому...
Это мой следующий вопрос был, между прочим.
Поэтому мы будем делать не токен, мы будем действительно пользователям платить реальные деньги в виде такого токена, как USDT. Соответственно, выполняешь действие, учишься работать с приложением, получаешь вознаграждение. Все очень просто.
Вот мой следующий вопрос. Хорошо, что ты его задал. Листинг монеты, делистинг и все истории. Вот у нас 24-й год, мне кажется, каким-то глобальным был тестом, да, в принципе, как это может работать. Все вот эти всевозможные тапалки, игрульки одноразовые, когда ты просто что-то жмакаешь по экрану и зарабатываешь себе потом возможный, собственно, токен, да, мы не говорим про блокчейн, то есть не USDT, а это именно токен, который потом залистится в лучшем случае, и в худшем случае не залистится. Там тут же все побегут выводить свои денежки, ты быстренько успел, молодец, не успел, ничего не заработал, все это. В общем, что такое листинг, что такое делистинг, насколько сильно хомяк всем все попортил, потому что, насколько я помню, был пример доккоина, да, который, вроде бы даже как-то там люди что-то заработали. И вообще, что это, новый тренд, или это вот так разовая история была, все попробовали, поигрались и поняли, что это не работает?
Отвечу сразу, это тренд. Все очень просто. Была придумана технология, которая называется Tap to Earn, то есть буквально тапаешь по экрану и зарабатываешь. И эта технология понравилась всем. Нет лучшего способа создать бизнес, чем скопировать бизнес соседа, у которого все получилось. Mm-hmm. Поэтому люди начали масштабировать эту историю. И да, действительно, появилось очень много проектов, в которых люди буквально сходили с ума тапа по экрану для того, чтобы зарабатывать какие-то монетки. Однако суть этих историй заключается в том, что, во-первых, это все строится на системе блокчейна Тон в связке с Телеграмом. А во-вторых, даже если вы сделали миллионы-миллионы токенов себе при помощи тапа или играя в какую-то игрушку, то физически-то вы их не получили. Mm-hmm. Они у вас как бы есть, но не сразу. Они могут быть на вашем аккаунте, но аккаунт — такая абстракция, которая вам выдает человек, который создал это мини-приложение в Телеграме. Mm-hmm. То есть вам необходимо эти токены получить. Однако все очень просто тоже в этой истории. Есть правило дропа, соответственно, есть правило раздачи токенов. То есть 30% токенов будет раздано там в ближайшие 3-6 месяцев. Чаще всего вся эта информация написана в вайт-листе проекта. Или же в настройках вы можете это почитать в любом мини-приложении. Опустим все детали, представим, что вы уже получили эту монету. Что с ней делать? Она, по сути, вот просто есть. Первое, что происходит, настоящая крипта начинает торговаться на децентрализованных сервисах, где не нужно предоставлять свои данные. По сути, там начинает первое строение цены этого токена, потому что для того, чтобы понять, сколько стоит токен, нужно понять, что ему в пару будут ставить. Представим такую историю, что появился токен под названием N, и он попадает в пару NUSDT. Для того, чтобы оценить, сколько будет стоить этот токен, кладут там миллион N токенов, и сверху кладут 100 тысяч долларов. Соответственно, миллион делим на 100 тысяч, и вы понимаете, какое ценообразование у этого токена. Однако истинным листингом этого токена будет считаться только то, что он появится на централизованных площадках. Заметьте разницу. Как кастомер вы можете торговать и на децентрализе, и на централизе, но истинным листингом будет считаться именно история с CEX-ами, с центральными системами. Это очень двоякая история, однако есть много историй, что любой листинг стоит денег, а еще есть самая клевая история, что не стоит обращать внимание на продукт, если его нет на такой великой бирже, как на Binance, но также опустим эти моменты. Представим, что вы поторговали на децентрализованной площадке и сделали какой-то свой профит. А после чего открывается листинг на централизованных площадках. Что происходит в этот момент? Вы, как опытный пользователь, сделали очень крутую штуку и на централайзе получили свои активы. Вы можете быть и неопытным пользователем, и не воспользоваться этой возможностью, и пойти на централизованную площадку. В момент, когда происходит листинг, чаще всего цена любого токена рушится. Угу. Почему? Потому что та ликвидность, которая находится в паре с этим токеном, резко продается. То есть централизованные сервисы начинают приобретать этот токен и отдавать другую криптовалюту или стейблкоин. Соответственно, цена рушится, и любой токен падает. На самом деле, тоже логичная история. Так и работает рынок, все окей. Но нужно понимать следующее, что первое, яркий пример хамстер. Как только произошел листинг, бум, падение, пару раз отрос, но вся история закончилась тем, что токен делистят на биржах, а создатели данного токена обвиняют в том, что они, по сути, их обвиняют в том, что они отмывали чужие деньги.
Угу.
Вот. Яркий пример нашумевшей истории, что может произойти.
Окей, термин ты еще сказал, стейблкоин. Давай этот момент тоже разберем, что это значит. Ну, понятно, что стабильная монета, но вот что это такое?
Вот как раз о двух вещах мы ранее говорили с тобой. Биткоин — это криптовалюта. У биткоина есть свой блокчейн. Биткоин существует в рамках своего блокчейна. Если мы будем говорить с тобой о стейблкоинах, то мы говорим с тобой уже о токенах, у которых волатильности практически нет, и она считается стабильной. Но есть большая разница между токеном и криптовалютой. Как я ранее сказал, чтобы криптовалюта существовала, ему нужен свой блокчейн, а токен может существовать в нескольких блокчейнах сразу. Соответственно, это первое отличие. А второе отличие — это то, что стейблкоин, по сути, это отражение валюты в том виде, в котором вы знаете в реальном мире, в виде евро, доллара, в мире крипты. То есть, опять же, ранее мы с тобой обсудили USDT.
Да, да.
USDT, по сути, это отражение доллара в мире крипты. Однако USDT не равно USD.
Угу.
Это абсолютно две разные вещи. Однако ценообразование — это единица. Конечно, там есть точка нули и запятые, но в среднем все считают, что $1 равен одному USDT.
Угу.
Или же наоборот.
Сейчас я вот максимально как бабушка у тебя спрошу. То есть, получается, блокчейн — это то, из чего сделаны деньги. То есть, это может быть монета, это металл, это может быть купюра, это бумага, да? А, собственно, токен — это сама, ну, валюта, ну, то есть рубль может быть, допустим, да, из купюры, да, то есть из целлюлозы сделанный, или из металла, да, и металл может быть разный. Вот металл или целлюлоза — это блокчейн, а рубль — это токен.
Это было очень красиво, и я скажу да.
Супер.
Я могу еще аналогии привести, которые меня обучали для быстрого понимания, если ты не против.
Конечно, конечно.
По сути, блокчейн-система — это человек, у которого есть кровь. То есть человек существует только тогда, пока работает сердце, работают все органы, и кровь откачивается и отправляется в необходимые стороны для организма. А вот если мы будем говорить с вами о токенах, то токены, по сути, это какие-то вещества, которые передаются по крови.
Mm-hmm.
То есть образно мы будем с вами говорить об инсулине, о клетках каких-либо, и они ходят по вместе с кровью. Соответственно, это и есть токен. И получается такая история, что что-то может существовать без крови. Допустим, вирусы, да? Чаще всего же так происходит. А вот человек уже без крови существовать не может. И вот колоссальная разница.
Угу. Биткоин. Биткоин всему голова. Почему вообще так сложилось, что от курса биткоина вообще зависит весь крипторынок?
Биткоин был первым и остается самым крупным по капитализации активом среди криптовалют. То есть, я думаю, все видели, что биткоин недавно стал стоить под $100,000, и его капитализация была больше, чем капитализация крупных компаний всемирных. И все этому удивлялись, хотя этому было давно понятно, и все это ожидали на самом-то деле. Но так все же, почему же так сложилось? На самом деле все очень просто. Есть первенство. И первенство заключается в том, что биткоин — это первая криптовалюта. А почему я решил так ответить? Сделал очень простой пример. Я думаю, все знают, что в нашем мире появились такие складные устройства. И первый, кто презентовал такое крупное устройство, это была компания Samsung. Вот так первенство заключается в том, что это первый в мире бренд, который это представил, а дальше все копируют.
Ну, как с айфоном было.
И первый взгляд идет туда. Соответственно, биткоин имеет именно такое влияние на рынок. Это первый момент. Второй момент — это большая доля рынка. И это объясняется тем, что какая бы криптовалюта ни была создана, какая бы блокчейн-система ни была придумана, она всегда будет завязана на паре с биткоином.
Mm-hmm.
Соответственно, все торгуется к биткоину и от биткоина. Оттуда как бы и следует большая капитализация. Соответственно, раз мы говорим о большой доле рынка и о торговых парах, мы должны понимать, что есть такой самый простой принцип, который касается психологии. Заключается в том, что если биткоин растет, значит, и будет все расти. А это следствие от того, что все торгуется в паре с биткоином.
Ну, это как доллар вот получается, почему? Только биткоин.
Да, да.
Угу. А еще вот я у тебя хотел узнать, почему вообще сейчас так много партнерств именно токенов с блокчейном Тон? Почему так делают, и в чем плюс, в чем минус, и почему все к Телеграму побежали?
Все побежали не к Телеграму, все побежали к Тону. Очень важная тема. Тон и Телеграм, да, связаны, но это две разные структуры, две разные команды и два разных лица ими управляют. Правда, вчера появилось новое, что Телеграм признает Тон-систему первостепенной для своей социальной сети, и все обновления будут завязаны именно с этой блокчейн-системой. Но ранее такого не было. Я думаю, что для ответа на этот вопрос нужно посмотреть на историю создания блокчейна Тон. Тон — это интересная история. Я смотрел, как он устроен, потому что необходимо интегрировать данный блокчейн в наш криптокошелек. И могу сказать так, что необычно. Такого решения я нигде не видел, и моя команда тоже не видела. И периодически мы открываем рот и думаем, о, нифига себе. Действительно интересно. И для чего, правда, но интересно. А второй момент, что действительно Тон стал известен тогда, когда на нем начали торговать токенами, мем-токенами. Это токены, которые может создать либо пользователь и иметь там 80% от всей реализации этого токена и, соответственно, обрушивать его ценообразование и забирать весь профит. Это не есть хорошо, но все же такая история была. И второй момент, и он заключается в том, что Тон начал сотрудничать с компанией Tether. О чем это говорит? Tether начинает выпускать USDT в блокчейне Tone. А мало кто понимает, почему это знаменательное событие. Знаменательным это тем, что Tether является одним из крупнейших стейблкоинов мира. В нем ликвидности столько, ну, я в данный момент не могу сказать, но это исчисляется миллионами миллионов. И Tether имеет большое влияние на рынок. То есть, если Tether в моменте не будет, обвал крипторынка случится 100%. Соответственно, мы говорим о мега-крупном игроке, который поддерживает новую блокчейн-систему. И это сразу выходит на хайп, об этом очень много говорили, и люди зашли в Тон. После того, как это произошло, Тон потихоньку начинали интегрировать в Telegram. То есть, образно, я думаю, ты знаешь, о чем идет речь. Это когда каналы получают вознаграждение за рекламу в виде нативной валюты блокчейна Тон. Тон. Вот. Как-то так.
Круче, я так понимаю, было бы только если бы биткоин бы на Тоне бы вышел.
Ну, такого не будет, конечно.
Ну, понятно.
Слушай, круче то, что все таплоки все-таки, хоть это и тренд, но они сейчас меняют концепцию. В данный момент, насколько я помню, 2025 год считается годом Scientist DeFi. Это связь науки и децентрализованных сервисов. И о чем это нам говорит? О том, что будут какие-то новые крутые проекты, которые будут закрывать проблемы. И, насколько я знаю, есть один продукт, который уже в данный момент это делает. Это мини-ап в Телеграме, который позволяет майнить некую монету. Но это реальный майнинг на устройстве. Вот яркий пример связи технологий и децентрализованных сервисов. Так что везде есть свои плюсы и минусы. И, возможно, таблоки — это тренд и плохой тренд, но после этого тренда создается что-то действительно интересное. И вот яркий пример.
Окей, Евгений, некоторое количество вопросов, которые я задаю каждому гостю нашего подкаста. Вот для тебя, в твоей профессии, в твоей деятельности, что самое сложное?
Перестать думать.
Окей, а расшифруешь?
Иногда сложно думать о стратегии и в моменте делать то, что уже делается, потому что контроль делится на два уровня. Mm-hmm. То есть ты должен контролировать мысль, которую создаешь, и идейную составляющую, и контролировать то, что реализуется. А это и то важно в равных степенях. Поэтому, да, действительно сложно перестать думать одновременно обо всем.
За что ты любишь свою работу?
За то, что я в ней создаю. И не просто так создаю, а созидаю.
Ну и в завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора я бы хотел попросить тебя дать совет либо рекомендацию, можно не один, тем людям, кто хочет связать свою деятельность с криптой, как-то разобраться вообще в мире криптокошельков, криптобирж, собственно, возможно, какие-то практические советы дать по тому, как поставить себе сейф-воллет и вот все вот эти новые истории, которые вы планируете с геймификацией в дальнейшем.
Первое, что я посоветую всем, пожалуйста, перед тем, как начать что-то делать с криптовалютой, почитайте. Потому что если вы ничего не знаете, скорее всего, вы быстро потеряете деньги. именно так это работает. Второе, определите для себя, что вы хотите. Вы хотите изучить или заработать? Если вы хотите заработать, будьте готовы к тому, что вы все потеряете. Потому что мир крипты — это жестокое место. Третье, нет лучшего сервиса, чем SafeWallet, поэтому скачивайте. Мы всех ждем, мы всем рады. И ожидайте, пожалуйста, от нас геймификацию.
Я думаю, ссылочку мы прикрепим в описании.
Да, с радостью.
Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Евгений Панов, Chief Technology Officer, собственно, криптокошелька SafeWallet, он же технический директор. В общем, Евгений, спасибо тебе большое, что пришел сегодня к нам. Мы так про крипту поговорили. Я понимаю, что мы супер поверхностно вообще там как-то где-то только-только так прикоснулись к этой теме. На самом деле, я бы еще прям хотел бы больше еще в дебри залезть, но я понимаю, что просто нам 3 часов даже не хватит. Как вот, допустим, мы берем блокчейн, подсоединяем его к криптокошельку с технической точки зрения, там вот куча-куча всего и терминологии, я тогда просто буду сидеть, вообще ничего не пойму. Но в любом случае, спасибо тебе большое, очень рад знакомству.
Не за что. Вам большое спасибо, было приятно пообщаться, и, надеюсь, мой опыт, которым я поделился, будет интересен и понятен каждому.
Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках и, конечно же, пока-пока.